Я еще упустил одно. Звонил брат Горелов в Orange County. У них праздник жатвы будет после нашего праздника. Это будет 15-го, только в субботу они празднуют, не воскресенье. Они будут праздновать субботний день. И в 3 часа дня, так что он приглашал тех, кто имеет желание, возможность посетить, так что они будут рады этому посещению. И не только у них там будет, не приглашают также и тех, кто поет в хоре, если они могут помочь им в пении их хора, также они будут рады тем, кто может это сделать. Я сегодня хочу поговорить и вместе с вами порассуждать то, о чем я говорил на съезде. Это послание святого апостола Павла к Коринфянам, 2 послание, 11 глава, 3 стиха с начала. 2 послание святого апостола Павла к Коринфянам, 11 глава с начала. Здесь написаны следующие слова. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Опасения апостола Павла. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание немножко иначе, прежде говорить об опасениях Павла, то, чего я не говорил там. Хочу обратить ваше внимание на характер апостола Павла. Так вот, о его характере немножко в 4 главе сказано, в это же послание, 4 глава, сначала несколько стихов, 2 послание, 4 глава. Здесь говорится вот что. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Вот такой текст Священного Писания. Так вот, первый текст мы с вами прочитали, о чем говорит. Павел говорит, я боюсь. Так вот, чувство опасности. Почему оно было присуще для апостола Павла? Ведь апостол Павел – такой муж веры, непоколебимый муж веры, который никогда не сгибался ни перед какими опасностями, не боялся, не страшился. Но вдруг он говорит, я боюсь. Ведь в Библии написано очень много раз, повторяет Господь, не бойся, не бойся, не бойся. А вдруг Павел говорит, я боюсь. Что и почему? Так вот, я хочу обратить ваше внимание сегодня на служение Павла в Коринфе. Давайте мы посмотрим на его характер, на характер этого человека. Знаете, есть разные служения перед Господом, или вернее, есть разные сферы, в которых мы служим Господу. Есть разные области, в которых мы служим Господу. Служение, да, различные, говорит Слово Божие. Кто-то учитель церкви, кто-то пастырь церкви, кто-то диакон церкви, кто-то музыкальный служитель церкви, то есть музыкально-певческое служение, то есть абсолютно разные, но сферы служения тоже есть разные. Сфера служения есть, например, церковь, сфера служения есть общество, Сфера служения есть и также и политическая карьера, это тоже сфера служения Господу. Сфера служения – семья, школа и другие, то есть самые различные, даже армия тоже есть сфера служения Господу. Даже темница, когда человек в тюрьме находится, в темнице, и это тоже есть сфера служения Господу. И поэтому мы должны понять характер служителя. Так вот, апостол Павел, служитель Коринфской церкви, он не только был служитель Коринфской церкви, он был служитель Божий. И его служение было самое различное во многих местах. Ну вот давайте посмотрим служение апостола Павла в Коринфской церкви. Вы бы хотели нести служение в Коринфской церкви? Вы знаете, что в Коринфской церкви только четвертая часть членов церкви вас поддерживает. Сегодня очень много говорят о числе. Хотя бы один человек больше половины, тогда можно нести служение. Другие говорят, только когда две трети поддерживает завод, тогда можно нести служение. А иные говорят, только при стопроцентной поддержке церкви, только тогда можно нести служение. Хорошо, а вы согласны нести служение там, где бы вас после первой проповеди вывели и побили бы камнями? А я знаю такого служителя, который сказал первую проповедь, его взяли, повели, хотели сбросить с горы. Вы помните, о ком речь идет? Это наш Господь. И это его служение, это была сфера его служения. Знаете, я разные слышал моменты. Кто-то полгода побыл служителем в той или иной церкви, и все, и его выгнали, рассчитались. Кто-то год, кто-то два задержался. Но чтобы после первой проповеди выгнали, я никогда не слышал еще такого. А Христа выгнали после первой проповеди. Так вот, апостол Павел снес служение в Коринфе, и его поддерживала только одна четвертая часть. Вы помните? Там один был, одна группа Павлова, одна группа Кифина, одна группа Аполлоса, одна группа Иисуса Христа. Одна четвертая. Так вот, дорогие мои, и Павел говорит, имея по милости Божией такое служение, несмотря на одну четвертую, несмотря на то, что, посмотрите, в этой церкви Павлу приписывали, вот, 4 глава, но, то есть 2 стих в этой главе, но отвергнувши скрытые постыдные дела. У Павла были скрытые постыдные дела, которые Павел должен отвергать был? Абсолютно нет. Это Павлу приписывали. Некоторые люди распространяли слухи и говорили, что вы не знаете Павла. Это он с виду вот такой агнец, кроткий, но вы не знаете, что у него есть скрытые постыдные дела. И вы хотели бы нести служение в такой церкви, где бы 75% членов считали вас скрытым человеком, у которого очень, очень постыдное прошлое, постыдные дела. Которые говорят, это человек очень хитрый. Смотрите, дальше он говорит, и не прибегая к хитрости. Это очень хитрый человек. Вы не верьте ему ни единому слову то, что говорит Павел. И не искажая слова, Павлу приписывали искажение, что он извращает Священное Писание. На самом деле, Писание не так говорит, но Павел извращает Писание. Это еретик, его невозможно слушать. И это две трети в этой церкви. То есть три четвертых, я извиняюсь, 75% это три четвертых. Так считали в Коринфе. А Павел говорит, что это служение, которое я имею в Коринфе, это служение, данное мне Богом по милости Божией. Мы бы тоже считали так, если бы мы несли служение в такой церкви, где бы 3/4 говорили всякие небылицы, а мы говорили: «О, Господи, это величайшая милость, которую Ты мне оказываешь, нести служение в таком обществе». Вот характер Павла. Характер, милые, почему? Потому что служение и тот, кто его исполняет, неотъемлемы, нераздельны, если речь идет о Божьем служителе, о том, кто принял служение из рук Божьих как величайшее благословение, как дар от Бога. Конечно, я сегодня утром говорил о том, что для многих христиан христианство заканчивается, когда заканчивается собрание. Когда они выходят за двери молитвенного дома, христианство их заканчивается. Так точно и для некоторых служителей. Служение Богу для него заканчивается с моментом окончания собрания. Заканчивается собрание. Так что для некоторых это работа. Милые мои, служение Господу – это не работа, это не профессия, это даже не должность. По-украински – не посада. Я вам рассказывал за то, как брат хвалился, что он является председателем исполнительного органа. Брат, о, це велика посада церкви. Так вот, это не посада, абсолютно нету. Служение Господу – это вопрос личности. А вопрос личности – это характер, сформировавшийся в непосредственном общении с Богом. Вот почему он говорит: «Я не унываю». Посему, имея, по милости Божией, такое служение, именно такое. Я не думаю, что Павлу завидовали и сказали: «О, как Бог тебя чудно благословил, какое единство у тебя в Коринфе, какое взаимопонимание, ты имеешь такую поддержку». 99% членов церкви абсолютно поддерживают тебя. О, какое благословение! Да, Павел, это благословение для меня. По милости Божией я имею такое служение. Это именно характер, сформировавшийся во взаимоотношениях Павла с Господом. Потому что Павел очень хорошо понимал сущность посвященности своей жизни для Господа. Это то, что сегодня закрыто для многих христиан, которые не понимают, в чем заключается сущность посвященности своей жизни для Бога. Я утром говорил о том, что вы не подумайте, что наша посвященность и наше служение – это значит, что мы абсолютно безучастны к нашей повседневной жизни, к тем переживаниям, которые мы имеем, имея работу или не имея работы, или другие какие-то, то, что случается в нашей жизни. Абсолютно нет. Мы, как люди, мы и то заботимся, и хотим, чтобы и работа была, и хотим, чтобы и семья была обеспечена. Все это на своем месте. Но характер человека, посвятившего себя на служение Господу, совершенно отличается, потому что характер его сложился во взаимоотношения с Господом. Он знает, что на Господа можно положиться, можно довериться в любых обстоятельствах жизни. И если он решил где-то что-то поставить, какую-то преграду, то ли в моей семейной жизни, то ли в моей общественной жизни, то ли в других, значит, ему лучше видно, он лучше знает, куда направить наши силы и куда нас направить. Так вот, давайте мы вернемся к прочитанному тексту. Я думаю, что мы немножко уразумели характер служения апостола Павла, характер его как служителя Божия. И если мы поймем, понимаем, тогда для нас станет более понятно именно его страх. Почему он говорит, что я боюсь? Потому что в нем живут чувствования того, кому он жизнь свою посвятил. Видите, что служение и характер служителя взаимосвязаны, потому что в его служении проявляется характер Господа Иисуса Христа. Помните, Павел пишет в послании филиппийцам о том, что он, будучи Богом, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, был послушным до смерти, смерти крестной, был послушен. И там дальше сказано, что у вас должны быть чувствования Иисуса Христа. Вот это характер служителя, проявление чувствований Господа Иисуса Христа. Так вот, посмотрите, он пишет, но боюсь. Павел, почему ты боишься? Ты боишься, что тебя опять будут клеветать? Нет, он об этом не боится. Смотрите, он говорит, это служение по милости Божией. И если Господь допустил, чтобы 3/4 этих людей считали, что он имеет скрытые постыдные дела, я согласен с этим. Он ничего не восстает против. Нет. Он говорит, что я предоставляю себя совести всякого человека перед Богом. Вот, не перед судом человеческим, не перед свидетелями, когда люди доказывают вину или оправдание, берут свидетелей и тому подобное, начинают судиться. Нет, Павел далек от всего этого, он абсолютно к этому не причастен. Он говорит, что итак, открывая истину, мы представляем себя совести всякого человека перед Богом. Вот, который есть судья, и он знает это все, поэтому он не боится. И дальше он говорит, то, что я проповедую, то, чему я учу, если кто-то считает, что это ересь, то, чему я учу, и то, чему я наставляю, то это не моя проблема, говорит Павел, а это проблема тех людей, которые не понимает, почему. Если закрыто благовествование наше, то оно закрыто для погибающих людей. Как? Почему? Для неверующих. Почему? Потому что Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования. Павел не может этот свет зажечь. Свет исходит не от Павла. Абсолютно. Свет исходит от Господа. Вот, и этот свет закрыл дьявол, этот бог века сего, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Почему? И Павел говорит, ибо мы не себя проповедуем, то есть не мы являемся источниками света, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы для нашего Господа». И дальше, интересно, 7 стих, он говорит, «Но сокровище сие носим в глиняных сосудах». То есть сосуд абсолютно ничего не стоит. Но сущность в том, что в сосуде находится, вот чему придает Павел значение. То, что в сосуде имеет ценность. И если мы понимаем, что наш сосуд абсолютно ничего не стоит, прах ты и в прах возвратися. А самое главное, внутреннее содержание этого сосуда, то он говорит, я это все воспринимаю. Для чего? Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И мы не себя проповедуем. И он говорит поэтому, итак, милые мои, он говорит, я боюсь. Да, вот эта оболочка, это глиняный сосуд, у него могут быть самые различные переживания. Некоторые люди говорят, о, если верующий человек унывает, если у него депрессия и тому подобное, это не должно так быть, это что-то неестественное, это значит грех, это значит какое-то падение у человека. Я не хочу сказать, что это абсолютно правильно, но я хочу сказать, милые мои, что уныние, переживание и даже своего рода депрессия, оно присуще для самых великих мужей веры. Это не говорит, что человек сделал грех какой-то. И я утром сегодня говорил, помните, Господь говорит, Илья, почему ты здесь? Что заставило Илью так унывать и сидеть там? Потому что Илья увидел, что в действительности всех пророков убили, его души ищут, он нигде не может найти прибежища, и поэтому, конечно, уныние. Как же так? Ты послал меня как своего посланника, я твой пророк, и вдруг я вижу, что я один-одиношенек, никому не нужен, никто меня не слушает. Помните, Павел тоже, когда был в Коринфе, прочитайте Деяния святых апостолов, 18 глава, кажется, и когда он пришел в Коринф, то же самое, он встретился с такими сложными обстоятельствами, что, по всей видимости, у Павла была какая-то депрессия или уныние, потому Бог явился ему ночью и говорит: «Павел, не бойся, свидетельствуй», ободрил Павла, дал ему силы, и Павел, проснувшись, в действительности полный сил и энергии, продолжает дело Божье. И не только это. Помните, и Моисей имел разочарование в своей жизни, и Богу пришлось тогда силу эту разделить ему и еще другим людям, которые ему помогали. И другие люди также. Так что, по всей видимости, и это, и он говорит, что я боюсь. Что ты боишься? Во-первых, милыми, Павел посвятил свою жизнь для Господа. И Павел, как никто другой, он понимал, насколько дьявол хитрый, лукавый, коварный. Он даже пишет этим же коринфянам, пишет дальше, когда вы будете читать, что даже он принимает вид ангела света. Видите, насколько опасность для детей Божьих. Поэтому он это хорошо понимает. И он, как Божий служитель, он переживает прежде всего за себя. Он посвятил свою жизнь для Господа. И он переживает, чтобы все свое время, все то, что Бог дает ему, чтобы это было посвящено для Господа. Ничего не было упущено, чтобы проповедовать везде Евангелие, чтобы благовествовать. И он говорит: горе мне, если я не благовествую. И Павел не заботится. Смотрите, Павлу дают характеристику. Смотрите, что читаем о Павле в 19 главе Деяния святых апостолов. Павел своими убеждениями совратил немалое число людей. О, дал бы Бог, чтобы о каждом из нас была такая характеристика. Хотели бы вы иметь такую характеристику перед Богом, чтобы о нас говорили: вот этот брат, он совратил немалое число людей. Для них это совращение. А для Павла, как Божьего посланника, это спасение этим людям. Вот оно что. Дальше другие называли его, смотрите, 24 глава Деяния апостолов, называли язвою общества. Вы хотели, чтобы вас называли язвою общества? Есть иногда называют людей язвою, но не общество, а церкви. Есть такие люди. К сожалению, но Павла называли язвою общества, возмутителем иудеев, живущих во вселенной. И Павел говорит: я боюсь. Почему? Чтобы мне не поддаться вот этому шантажу, которым шантажировали его. И дьявол шантажировал когда-то самого Господа. И очень часто мы ведем себя как дети, которым говорят: ну, докажи, если ты сильнее, дай, побори его, слабачок какой. И мы тогда хотим доказать. Мы иногда, так как и верующие, мы начинаем что-то доказывать. Второе, смотрите, характер этого человека в чем проявляется. Он беспокоится, чтобы не упразднить креста Христова. Это очень важно, милыми. Почему важно, чтобы не упразднить креста Христова? Павел, по современным нашим пониманиям и понятиям, Павел единственный из апостолов имел высшее образование того времени. Все другие апостолы были простые люди того времени, простые труженики. Павел посвятил свою жизнь для Бога. От юности своей он служил Богу. Он воспитывался у ног Гамалиила. То есть он не был бизнесменом, он не был каким-то другим человеком. То есть его жизнь была направлена для служения Богу, хотя и не в правильном понимании его. Но тем не менее он посвятил себя Господу. По учению фарисеев. И вот он переживает, как бы его ученость не упразднила силы креста Христова. Да, некоторые люди понимали проповедь Павла о том, что это большая ученость. Помните, один человек, который слышал его проповедь, он возвысил голос и говорит: «О, Павел, большая ученость довела тебя до безумия». Но это не было безумие, это была евангельская весть, это была самая великая, радостная весть, весть о спасении. И вот Павел, понимая, что, может быть, своей ученостью он может каким-то образом повлиять, помешать на это, он боится, чтобы не упразднить креста Христова. Как часто люди, становясь за кафедрой, он желает показать свою ученость, свои познания в области геологии, генетики, физики, химии и тому подобное. И проповеди их очень часто подобные на какие-то учения, какой-то науки и тому подобное. И как один брат недавно мне говорил, слушая одну проповедь, говорит: «Я ничего не понял, абсолютно, какие-то слова никогда даже не слышал такого. Что и о чем?» Но зато человек показал свою ученость, показал, насколько он выше стоит в области учености. Павел не был таким. Вот характер служителя Божия, милыми, он переживает не о том, что о нем клевещут и говорят, что он имеет скрытные, постыдные дела, что он лукавый, хитрый человек. Нет, это не это его беспокоит. А его беспокоит другое. Он говорит: «Ибо многие, которых я вам говорил, а теперь даже со слезами говорю, они поступают, как враги креста Христова». Вот он, характер Божьего служителя, он переживает. Он боится за этих людей. Он знает, что сатана очень хитрый, лукавый, и он подошел к Еве, безгрешной, святой Еве, и он сумел своим лукавством, своей хитростью совратить. Так вот, он даже не обращает внимания на тот шантаж, как его шантажировали. Смотрите, они говорят: «В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии он слаб, и речь его незначительна». Вы бы хотели нести служение в такой церкви, где бы вам говорили, что как проповедник он не тянет. Ну, еще предверником быть, да, у него получается, но проповедником нет. Так Павлу говорили. Он не тянет. Да, писать он мой, он грамотный человек, он может правильно выражать свои мысли, читает хорошо все, но как проповеднику нет. И что Павел говорит? А ну-ка, давайте созовем свидетелей, давайте поговорим о том, где я что неправильно говорил и тому подобное. Нет, Павел соглашается, и он говорит: смотрите, хотя я и невежда в слове, да, вы правильно говорите, я невежда в слове, абсолютный невежда, если бы не Господь, но не в познании. Братья, дорогие сестры, почему сегодня мы так чувствительны к оскорблениям? Потому что у нас очень на низком уровне стоит познание Господа. А Павел имел самые тесные познания. По крайней мере, мы читаем, 4 раза он имел самые личные встречи с Господом один на один. Да, то, что вы меня считаете невеждой, я согласен, но не в познании Господа. Он говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Помните Коринфянам 11 глава? Так вот, он говорит, чтобы не упразднить креста Христова. В первом послании к Коринфянам он говорит, когда я пришел к вам, я был в великом страхе, смущении. Павел, что ты так боишься? Мы иногда говорим, о, выходя за кафедру, то есть рассказывая стихотворение, и ноги трясутся, и иногда некоторые люди даже, все слова у них с головы вылетают, когда, я знаю такую сестру, она сказала, выучила стихотворение, все, вот, и вышла рассказывать, и рот раскрыла, и ни одного слова. И стою, рот раскрыла, и ни одного слова. И только а потом сказала аминь, и пошла, села. Да. И Павел такой был тоже? Нет. Павел говорит, чтобы не упразднить креста Христова. Поэтому говорит, я был в страхе, переживании. Вот характер Божьего служителя. Страх и переживание, не дай Бог, чтобы вы могли сказать о том, что да, о, эта проповедь сильна, правильно и то, и тому подобное, милыми. То есть не Павлу славу и честь, а Павел был только отражателем Божьей славы, Божьего слова. Он передавал то, что он получал в откровении от Господа. То есть чтобы слава приписана была им. Как он говорит, что сие носим в глиняных сосудах, чтобы слава была приписана не нам, а Богу. И он говорит, слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Третье. Он опасался за себя. Я уже говорил там в субботу в Сакраменто, неужели Павел был таким неудержанным, невоздержанным человеком, как иногда соберутся некоторые, знаете, вот, и один кричит, держите меня, въежите меня, иначе я не знаю, что я с ним сделаю, с этим человеком. И он боится. Но Павел не об этом переживал, и абсолютно нету. У Павла совсем другой смысл. Очень часто люди говорят, о, я бы на его месте так не поступил бы. О, если бы я был на его месте, я бы сделал бы совершенно иначе, я бы сказал совершенно иначе. И такие случаи мы имеем. Помните, Петр говорит, Господи, если они, но только не я, ты меня не знаешь, я так никогда не поступлю. Если даже жизнь нужно будет отдать, я готов с тобой даже на смерть. Мы можем сегодня сказать, Господи, я готов с тобой на смерть. Конечно, когда мы сегодня здесь сидим в таком уютном месте, то мы можем сказать, Господи, мы готовы с тобой на смерть. Но что бывает тогда, когда мы бываем в каких-то стесненных обстоятельствах, когда в действительности нам грозит какие-то беды, вот тогда проверяются наши слова. И Павел боится, чтобы опять-таки ничем не оскорбить и не унизить своего Господа, который ему дал спасение и который поставил его на это великое служение. Не апостолы его избрали на апостольское служение путем бросания жребия, как мы читаем в Деяниях апостолов. Нет, а сам Господь. Он имел это благодаря Богу такое служение. И поэтому он заботится об этом, чтобы ничем, абсолютно ни тенью своего слова, ни тенью своего поведения не бросить какую-то тень на Господа. И чтобы люди, никто из них сказал, о, это посланник Господа. Так вот, Павел опасался. И поэтому смотрите, что он говорит. «Я усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Милыми, приемлемо нам сегодня это чувство недоверия к своей плоти, своим плотским рассуждениям. Или в этом вопросе у нас стопроцентный порядок, Наша плоть уже никогда ничего не желает, она никогда не противится духу. Павел понимал, насколько это серьезно. И он говорит: «Бедный я человек». Сегодня многие стараются эти слова извратить и говорят: «О, это Павел, когда он только начинал служение, только уверовал, он тогда еще был совершенно слабым человеком и тому подобное». Нет, он пишет послание, свое послание римской церкви. Они имеют с ним вот это общение через послание. Павел не был в Риме, он никого там не знает, никто не слышал его проповеди. И вдруг Павел пишет туда: «Бедный я человек». То есть он дает понимать верующим в Риме, насколько опасно быть усыпленным чувствованием нашей плоти. Плоть никогда не была нейтральная по отношению к нашему духу. Она всегда против. И он боится, чтобы ему не уснуть, чтобы ему не задремать. Милые, сколько раз Писание предупреждает: бодрствуйте, 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 и в молитвах бодрствуйте, и в служении, и в хождении бодрствуйте. Почему? Потому что противник вам, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. Опасность. И как поет один певец в Нью-Йорке, там есть такие слова, мне нравятся: «Каждый сам себе самый первый враг». Плоть каждого из нас является самым первым врагом для нашего духа. И поэтому он говорит, что я как Божий посланник, я имеющий характер Господа Иисуса Христа, характер настоящего служителя, прежде всего я занят самим собой. Не усовершенствованием, нет. Это не евангельское учение о самоусовершенствовании, а он занят тем: усмиряю, порабощаю свою плоть. Наша плоть понимает только язык кнута и язык кулака. Вот что понимает наша плоть. Она не понимает ласковых речей. Она понимает только тогда, когда берут ее в ежовых рукавицах. И Бог дает нам это право. И смотрите, он говорит: я усмиряю и порабощаю. Для какой цели? Чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Братья мои, сестры, это страшно. Я даже не могу представить себе, хотя таких случаев очень полно, но в моей голове как-то это не умещается. Проповедовать одним одно, а на самом деле быть совершенно другим человеком. Это трагедия. Это страшно. И Павел понимал, что в этом есть опасность. Вот характер Божьего служителя. И мы должны понимать это. Четвертое. Он опасался за церковь. И он писал, и это главная мысль этого стиха: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью, как тут сказано, своей прельстил Еву, так и ваши умы, пишет Коринфянской церкви, не повредились, уклонившись от простоты». Нет, Павел знал и понимал, что Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он знал и понимал это. Но все же, посмотрите, каждое послание апостола Павла, оно начинается с молитвы о церкви, с молитвы о верующих. Не о себе. Милые, вот оно, характер Божьего служителя. С чего начинаются ваши молитвы? Молитвы Павла всегда начинались о молитве церкви, о церкви, о верующих. А потом он просит: молитесь и обо мне, он говорит, ибо я нуждаюсь в этом. Милыми, что грозит церкви? Мы думаем, что церкви грозит только внешние враги, когда гонения идут, когда закрываются церкви. Да, это опасность, конечно, да. Но Павел видел опасность церкви прежде всего внутри церкви. Я не забуду тех слов, они у меня в моем мозгу, в моем разуме зарубились. И я думаю, на всю жизнь, когда на первой Shepherd's Conference, в которой я находился, и брат, который выступал, и он рассказывал о своем служении, и он говорит, я никогда не думал, что мое служение в церкви начнется прежде всего защита церкви, от внутренних врагов, от тех, которые внутри церкви. И он говорил об этом. Так вот и здесь, посмотрите, сколько сегодня нагромождение обрядов, формы в служениях и тому подобное, обряды, традиции и тому то, нагромождение и тому подобное. Люди сами усложнили себе жизнь, сами усложнили себе служение, самыми различными постановлениями. Сегодня, когда вы берете какие-то там уставы или конституцию церкви, знаете, это нужно 4-5 лет учиться в колледже, чтобы разобраться и понять, что там написано. Там целые тома нагромождений. Посмотрите, наши праотцы, наши деды не имели никаких конституций, никаких уставов, но они жили по Евангелию, по учению Иисуса Христа. А мы сегодня думаем, что мы оградим и вот эти постановления, нагромождения, решения и тому подобное. Посмотрите, сколько сегодня верующие люди имеют съезды, конференции, семинары и тому подобное, общение для служителей, общение для церквей, общение для женатых, для неженатых, для женщин, для сирот, для вдов, для учителей воскресных школ, для юношей, для девушек, а духовно все падает. Потому что убрали самое главное, убрали Евангелие, убрали Слово Божие. И они думают, что чем больше конференций, чем больше других различных мероприятий, тем выше духовность, милые мои. И чем больше вот этих всяких мероприятий, тем больше разделений. И один говорит, я Павло, один Аполлосов, я Кифин, я Христов. Сегодня люди способны и едут за 1000 миль где-то, чтобы где-то побывать, выступить, сказать о себе. А если собрание под боком живет, никогда нету в Доме Божьем. Никогда нету в собрании. Но когда едешь где-то за 1000 миль, смотришь, о, есть! Это не укладывается в моей голове. И Павел опасался за церковь, опасался за этих людей. И такие понятия, дорогие мои, они приносят непоправимый вред для церкви. Милые мои, нет служения вне церкви. Всякое служение должно начинаться с благословения церкви и только с церкви. Но когда люди с этого начинают, то они знают, что они подотчетны церкви. Поэтому сегодня люди уходят с церкви, они организуют всякие различные миссии. Сегодня нас заваливают письмами всякие миссии и тому подобное. И давай. Я спрашиваю, а где вы членом церкви? Недавно мне тоже один артист звонит. Мы приедем к вам, мы хотим и тому подобное, мы проводим евангелизационные собрания. Я спрашиваю, а где ты членом церкви? Ну, мы дома собираемся, с семьей своей дома. У нас много детей, семейное. Ну, я говорю, ну и благовествуй тогда, проводи евангельские собрания в той церкви, где ты членом. А где ты проводил? Ну, ни одного слова не мог сказать. Хотя материалы свои присылают, и кто-то ложит там иногда на столе материалы этого благовестника. Так вот, Павел говорит, я опасаюсь, боюсь за этих людей. Посмотрите, с чего началось служение Павла, откуда он пошел, кто возложил руки на Павла, на его служение. И когда он заканчивал свои путешествие, куда он возвращался? Церковь. Дух Святой сказал церкви, отделите. Его служение началось в церкви. И он возвращался куда? В церковь. Галаты уклонились от благодати, возвратились к закону. Поэтому, дорогие мои, да поможет нам Господь, чтобы наше служение было угодно Господу. И наше служение не тогда угодно Господу, когда нас утверждают, говорят. Посмотрите, служение Моисея, когда он возвращался из общения с Господом, его лицо сияло. Он должен был надевать покрывало на свое лицо. Оно было угодно Господу. Это служение. Потому что служение Павла, оно было похоже на служение Иисуса Христа. И он говорит: «Братья, подражайте мне, как я Христу». Вот характер. Поэтому он боялся, он переживал. Поэтому он плакал, говорит. Многие, которых я вам говорю, теперь со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. То есть они не видят своего позора. Сегодня многие служители не видят своего позора. Их слава в сраме, говорит Павел. Их ожидает, или вернее, их конец погибель. А они благоденствуют. Они ничего не замечают. Милые мои, дал бы Бог, чтобы наше служение осуществлялось как служение Павла по воле Божией. Посмотрите, он в этом же послании к Коринфянам, только в первой главе, он пишет: «Павел волею Божию». Можем ли мы сегодня сказать о том, что я такой-то Петр, Степан, Мария, волею Божию мое служение вот это? Тогда оно будет угодно Господу. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за Твоих ревностных и преданных Тебе Твоих посланников, через которых Ты возвещал эту благую весть, благодаря которым, Господи, эта благая весть дошла и до наших дней. Господи, слава Тебе! Слава Тебе! Хвала Тебе, что у Тебя всегда были, есть и будут те, которые преданы Тебе, которые имеют Твой характер, которые имеют Твои чувствования, которые имеют Твои переживания и даже страх Твой божественный, чтобы ничем не повредить то слово, которое Ты вручаешь им. И они передают его для тех, которые принимают это слово. Благодарим Тебя, Господи, за чудо Твоей благодати. Благодарим Тебя, Господи, за действие Духа Твоего Святого. Благодарим Тебя, Господи, за силу Евангелия. Благодарим Тебя. Боже, это не наша сила. Это не сила наших предшественников, а это сила Твоего Слова, которая обновляет всякого грешника, которая возрождает его к новой жизни, которому нету никакого греха, ни под силу, которого бы кровь Твоя святая не могла бы очистить и не могла бы омыть. Хвала Тебе, Господи, за это. Честь Тебе. И помоги сегодня нам, христианам уже 21 века, живущих на расстоянии уже более 2000 лет, с того момента, когда Ты когда-то был на этой земле, когда трудились Твои апостолы, Твои посланники, чтобы мы сегодня, подражая Тебе, взирая на кончину Твоих посланников, Господи, и сами были таковыми людьми, готовыми к посвященности своей жизни, в первую очередь, готовность служить Тебе, возвещать Твое Слово. Господи, помоги, чтобы наши страхи и наши переживания не были переживанием и страхом экономических кризисов, как сегодня для многих страх и ужас, или другие какие-то политические авантюры многих деятелей. Но помоги нам прежде иметь Твой божественный страх, чтобы нам не уклониться от простоты учения, чтобы нам ничем не повредить Слово Твое для тех, которые слушают нас, чтобы никто из нас не дал ложной надежды для людей, живущих во грехе, не дать ложную надежду на спасение, на жизнь вечную, хотя они еще и не раскаялись, а живут в нераскаянном состоянии. Помоги нам прежде всего, Господи, чтобы служение, которое Ты даешь нам, и наше духовное естество были нераздельно связаны, чтобы это было проявление Твоей силы, которую мы носим в глиняных сосудах. Господи, отпусти нас от ног с Твоим божественным миром. Храни всю эту неделю, кто бы где ни находился. Просим у Тебя за больных. Господи, так много в нашей церкви людей, которые уже длительное время не посещают по причине старости, по причине болезни. Боже, посети их Твоей благодатью. Я также молю Тебя, Господи, чтобы Ты сегодня возбудил жажду молитвенного общения наших братьев, наших сестер. Господи, чтобы Ты дал сегодня нам, каждому почувствовать необходимость, зависимость друг от друга. Господи, мы не свободны друг от друга. Мы зависимы друг от друга во всех обстоятельствах жизни. Помоги нам это уразуметь и собираться здесь для совместного поклонения Тебе. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.